Все присутствующие, друзья, гости, у нас снова есть возможность обратиться к Библии, о которой сегодня мы и пели, и рассуждали, я думаю, что думали и молились также. Прежде чем мы прочитаем текст Писания, хотелось бы еще раз всех присутствующих поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Вчера христиане, которые отмечают Рождество по старому стилю, вместе с греко-православной церковью отмечали Рождество. Мы еще раз поздравляем всех христиан с этим очень большим важным праздником. У нас сегодня есть возможность продолжать поклонение нашему Богу. Наступил Новый год. Смотря на прошлый год, на то, что вместе с вами, друзья, члены нашей церкви, гости, посетители, смотря на то, что мы вместе сумели сделать в Божью славу, мы еще раз убеждаемся в том, что Слово действует. Вот то направление, которое мы, молясь, рассуждая с братьями, членами церковного совета, служителями, решили предложить церкви, и этого направления мы придерживались в прошедший год, мы сегодня реально можем сказать «Слава Богу» за то, что Слово Божие действует. Вот то, что мы имеем, то, что мы получили от Господа, это в Его славу. Но это дает нам сегодня особое право. Это окрыляет нас, это вдохновляет нас, это вселяет в нас надежду именно этого направления придерживаться и дальше. Итак, на этот год мы, как поместная церковь, продолжаем придерживаться библейской фундаментальности. Это то, на чем мы стоим. В начале года, когда мы поздравляли церковь, была произнесена очень важная мысль. Позвольте ее повторить снова. Мы прекрасно понимаем, что должен в поместной церкви существовать порядок, дисциплина, но это должна быть библейская дисциплина, это должен быть библейский порядок. Мы придерживаемся в нашей церкви очень важного, как явно видим, библейского принципа – библейский порядок через научение. Поэтому особое внимание мы уделяли и в этом году также будем уделять исключительно учению. Ввиду этого и целью церкви на этот год мы предложили вам, чтобы та тема, которую мы посвятили, 8 бесед в ушедшем году, тема звучит так, вникая в себя и в учение, занимаясь сим постоянно, мы предлагаем эту цель нашей поместной церкви и на этот год. Видя, что Бог делает в нас, видя, как Он нас меняет, мы хотим этого принципа придерживаться и далее, и верим, что то слово, которое внутри себя имеет силу, имеет власть менять, покорять, оно будет и в этом году производить в нас свою работу. Хорошие мысли продолжил Андрей, я думаю, следует на это обратить внимание. Что мешает нам принимать слово? Что мешает нам? Не кто-то, а я сам. А точнее, то, что во мне негативное, оно мешает мне тому, чтобы слово меня меняло. Друзья, за прошедший год мы явно видим, что Бог над многими из нас работу свою осуществлял. Мы это видим, потому что мысли стали меняться. Мы общаемся с братьями, сестрами, с членами нашей церкви. Мы видим, что Бог меняет наш лексикон, слова грязные улетучиваются. Мы видим, что Бог меняет нашу внешность. Мы искренне верим, что Бог меняет наше отношение к работе, которую мы производим. Мы искренне верим, что Бог работает над нами, пусть мы сами иногда противимся этому, но работает над нами, чтобы отношение в семьях между мужем и женой, между родителями и детьми улучшалось. И я думаю, что вы сами свидетели этому. Невозможно, обращаясь к Священному Писанию, не видеть то, что Бог делает в нас. Поэтому, с одной стороны, мы хотим еще раз благодарить Бога, которому поклоняемся, которому совершаем служение, пред которым действительно преклоняемся, понимая Его величие, понимая Его славу. Мы вместе с этим хотим, уповая на этого Бога, идти в этот год, не зная, что нас ждет. Но, как верующие люди, мы призваны расти, развиваться. Мы строим планы. У нас есть очень много важных вопросов, которые мы бы хотели дальше вместе с вами реализовывать. Прежде всего, для того, чтобы имя Господне было прославлено, и для того, чтобы мы с вами могли правильно развиваться в Господе. Просим молитвенной поддержки, просим особого внимания, просим доброй, открытой атмосферы, отношений с братьями, сестрами, с друзьями, чтобы вместе могли созидать нашу поместную церковь и прославлять тем самым имя Господне. Полтора месяца назад, точнее 27 ноября, мы с вами последний раз обратились к первому посланию Иоанна. Потом у нас начались два воскресенья, посвящено хлебопреломлению. Затем долгое время было уделено особому событию внимания на наших воскресных служениях – это Рождество Иисуса Христа. И вот праздники позади, а жизнь продолжается. Праздники приходят и уходят, а жизнь продолжается. Мы снова обращаемся к первому посланию Иоанна. Снова желаем предложить вам обратить внимание на очень важные, серьезные рассуждения, которые оставлены для нас на страницах Священного Писания. Первое послание Иоанна мы явно видим, можно назвать как «Жизнь в Сыне». И вот об этом Сыне, Сыне Божьем, Сыне Иисусе Христе, о том, в чем суть этой жизни, мы с вами рассуждаем уже продолжительное время. Сегодня у нас 24-я проповедь на это послание. Мы с вами прочитаем последние три стиха третьей главы этого послания. И наша тема сегодня будет пребывание в Нем, то есть в Сыне, в Иисусе Христе, через исполнение заповеди. Пребывание в Нем через исполнение заповеди. Мы читаем заключительные стихи. Я думаю, друзья, если вы не будете возражать, поскольку мы продолжительное время уже не читали по порядку, не рассуждали над этими стихами, мы прочитаем отрывок стихи, которые в прошлый раз читали 27 ноября, и прочитаем сегодняшние два стиха, чтобы восстановить в памяти немного рассуждения, о которых шла речь, и наше, безусловно, основное внимание будет уделено последним двум стихам этой главы. Позвольте предложить, братья, высветя только два стиха, но, с вашего позволения, я думаю, что напомним мы и предыдущие три стиха. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. А и кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Мы в прошлый раз говорили на стихи с 19 по 21, первый, по 22-й, и тема была «Реальный показатель пребывания в истине». Мы говорили об осуждении сердца, мы говорили о предстоянии перед Богом. У нас в четверг была хорошая, я думаю, беседа, хорошее рассуждение, когда мы говорили о Божьей славе. Вспомните, пожалуйста, серафимов, особый вид ангелов, у которых было 6 крыльев, у каждого. Вы помните, для чего нужны были эти крылья? Очень хорошо помните. Это ангелы, которые постоянно присутствуют пред Божьим лицом, видят лицо Его постоянно. Видя величие Божье, видя славу Божью, ангелы, которые постоянно там находятся, видя Бога лицом к лицу, они закрывают двумя крыльями лицо свое. Подумайте, почему они это делают? Мы немного об этом говорили. Двумя крыльями они закрывают тело свое. Подумайте о том, каков должен быть наш внешний вид. И двумя крыльями они летают. И взывают непрестанно: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Мы говорили о Божьем присутствии, говорили о том, как человек приходит в Божье присутствие. И если сопоставить наши размышления, которые имели в ноябре уже ушедшего года, с той мыслью, которую мы в четверг рассматривали, и возвратиться к этому тексту, друзья, это важно сделать, чтобы понимать, перед кем мы сегодня предстоим. О ком мы сегодня нашим ограниченным умом сделаем еще одну попытку рассуждать, думать. И что самое важное, перед нами очень важные вопросы, которые мы просто обязаны поднять, обязаны в них углубиться. Почему? Потому что это Священное Писание. Предыдущая тема, реальный показатель пребывания в истине, мы говорили о состоянии сердца. Мы не можем устоять пред Богом, мы не можем устоять пред Богом, пред Божьим лицом с осуждением сердца. Когда мы приходим к Богу, понимая, кто есть Господь, сердце наше осуждает. Почему? Потому что всегда мы видим в себе что-то неправильное. Это нормальное состояние, когда мы приходим к Богу. Это нормальное состояние. Если я большим героем прихожу к Богу, Бог, ты вот это сделай. Неправильное положение человека перед Богом. Вот о чем пишет Иоанн, когда человек приходит перед Божье лицо, он трепещет. Он понимает, что несовершенный. И он нуждается в совершенстве. Он нуждается в помощи. Боже, прости меня, очисти меня. И будучи очищенным в Божьем, от Господа, получив очищение от Господа, они тогда только имеют право предстоять перед Богом и просить Его. Один из серьезных вопросов. Почему я молюсь, а Бог не отвечает? А кому ты молишься? А когда ты молишься, ты понимаешь, перед кем ты предстоишь? Или нет? Этому было посвящено наше прошедшее рассуждение. Именно свободное сердце дает право предстоять пред Богом, право просить и право получать. Именно свободное сердце перед Богом, не перед людьми, именно перед Богом. Подумайте, насколько оно свободно, ваше сердце перед Богом. Именно свободное сердце перед Богом дает мне право, первое, стоять пред Божьим лицом, а второе – просить Его, и третье – ожидать просимого. Вот это библейская истина. Поэтому серьезный стоит вопрос о сути нашей молитвы, о том, как мы приходим пред Божье лицо, о чем мы просим и как мы получаем. Мы идем далее. Мы получаем только на основании, если человек выполняет два условия, тогда он получает просимое. Это еще одна очень важная мысль, это о чем мы говорили в прошлый раз. Соблюдаем его заповеди, и второе – и практика делания угодного ему. Мы делаем угодно ему. Это два условия, слышите, друзья. Это касается всех. Касается пресвитеров, старших пресвитеров, президентов, папы римского. Касается рядовых членов церкви. Если человек заповеди Божьи его соблюдает и делает угодное перед ним, вот только тогда Бог отвечает на его молитвы. Бог слышит абсолютно все молитвы, абсолютно. И это правда. Он не глухой. Ему не 6 тысяч лет. Он вне времени. Он знает больше, чем ты думаешь, что он знает. Ты даже не представляешь, сколько он знает. Он все в совершенстве знает. Тебя еще не было на земле. Он знает все, как ты проживешь, сколько ты проживешь, сколько ты проблем наделаешь себе, ближним, и как ты умрешь. Он все знает. Ему ничего объяснять не надо. Но право предстоять пред Ним, вот оно. Бог тебе ставит условия, слышишь? Не ты Ему диктуешь условия, на каких условиях ты хочешь к Нему прийти. Ведь ты же к Нему приходишь. А ну-ка, позволь задать вопрос, а кто выше? Позволь задать вопрос, кто выше? Так вот, когда ты к Нему приходишь, ты обязан понимать, что ты пред Божье лицо приходишь. И обязан понимать вот те принципы, которые заложены в Его Слове, на каких условиях ты можешь к Нему прийти. И на каких условиях ты вправе ожидать от Него просимого. Заповеди нужны для того, чтобы мы понимали, Божьи заповеди нужны для того, чтобы мы понимали, что Бог для нашего блага указывает нам то, что нам надо делать, чтобы иметь доступ к Нему. Бог не скрывает этого. В судебной практике есть такое понимание, думаю, вы знаете, незнание закона не освобождает от вины наказания, так? Бог не скрывает свои законы. Он открыто говорит людям, вот оно, вот мои заповеди. Подчеркнем, мои заповеди, говорит Господь, это не заповеди человеческие, не уставы, не традиции, не обряды, будьте внимательны. Это Его заповеди. Поэтому перед людьми сегодня один из серьезнейших вопросов также стоит. Вот то, что ты практикуешь в своей жизни, которую ты называешь христианской, скажи, пожалуйста, это практика, угодная Богу? Это то, что от тебя ожидает Господь? Или то, что это принято где-то? Подчеркнем, всегда с уважением следует относиться к добрым, хорошим традициям. Будьте внимательны. Но очень часто именно традиции удаляют Христа. Когда говорим о том, сколь много стало ввели в христианство всевозможных литургий, всевозможных форм поклонения. Люди прямо говорят, вот в христианстве существует Христос, но вокруг Него такую красивую беседку сплели из форм богослужения, пышности, что Христа там не видно. Он там есть, но Его не видно. И вот такой красотой, простите, это человеческим языком, если можно выразить так, такой красотой Его, веночек такой вокруг Него сделали, беседку сплели, что там Христа не видно. Веночек не спасет. Внешняя форма не спасет. Это было всегда в христианстве. На мой взгляд, именно вот эта проблема, создать пышным христианство, и приводило всегда к серьезным трудностям в христианстве. Именно это было одной из причин, почему в средние века появилось протестантское движение. Потому что слишком красивая беседка стала. Люди узурпировали власть. Они посчитали нужным от имени Бога многие вещи говорить, делать, решать эти вопросы, отпускать грехи. У них была ставка определенная. Убил $100, обманул $50. Ну, вот так вот отпускали грехи за деньги. Это было такое. Итак, друзья, мы сегодня предстоим пред Божьим лицом. И мы призваны понимать, что Бог дает нам свои заповеди для одного. Для того, чтобы мы понимали, что Он от нас ожидает. Это то, что мы просто обязаны делать для того, чтобы быть пред Божьим лицом. И эти заповеди всегда нужно знать, Его заповеди. Смотрите, Иоанн прямо говорит, что когда мы соблюдаем Его заповеди и делаем угодно Ему, тогда мы можем получать от Него просимое. Мы связали немножко наши мысли с тем, о чем мы в прошлый раз говорили. И сегодня пред нами стоит очень серьезный вопрос. Два стиха, которые мы с вами прочитали. Какое, если позволите задать вопрос, какое у нас сегодня основание, у каждого из вас, у меня, какое основание считать, что я имею право предстоять перед Богом? Какое у вас основание? Подумайте об этом. Какое у вас основание, какое у тебя говорящее основание сегодня предстоять перед Богом? Не в храме находиться, это одно. А именно пред Богом предстоять в процессе жизни, образ жизни. Какое у тебя есть право? И вот на этом мы обратим сегодня внимание. Наш основной фокус на заповедь и практику. На заповедь и практику. Ранее Иоанн сказал, что тот, кто соблюдает его заповеди и делает угодное пред ним, он имеет право получать от Бога просимое. Сегодня мы фокусируем наше внимание на первой важной мысли содержания этой божественной заповеди. Мы подчеркнули, что Бог дает эти заповеди только для одной цели, чтобы мы понимали, каковы условия Бог нам ставит, чтобы мы их выполнили. Если мы не выполним эти условия, мы не имеем права никакого рассчитывать даже на то, что мы получим просимое, и тем более предстоять пред Господом. Указание на суть заповеди, вот эта заповедь дается во избежание фальсификаций, подделок. Вы понимаете эту серьезную мысль? Бог четко ограничивает и описывает, в чем суть Его заповеди. Чтобы четко люди понимали, все то, что к этой заповеди добавлено, является фальсификацией. Интересно строится фраза. Мы читаем о заповеди Его та, когда обращаем внимание на язык оригинала, меня просто удивляет, насколько глубокая мысль там заложена. Там немножко меняется порядок слов. Перед этим Иоанн только сказал о заповедях. Мы чуть позже коснемся этого вопроса. Здесь фокусируют внимание на одной заповеди. И звучит фраза так. «А это есть заповедь Его». В синодальном издании мы читаем «А заповедь Его есть та». Иоанн фокусирует внимание, именно указывает «Вот это конкретное, вот она! Вот это!» То есть вот это здесь самое важное. Именно вот это есть заповедь Его. И он четко ограничивает или очерчивает круг этой заповеди. Повторим мысль, нужно знать эту заповедь, очень нужно знать, чтобы не добавлять ничего к этой заповеди. Если к этой заповеди мы что-то добавляем, друзья, у нас нет права считать, что мы Божью заповедь дополняем, исполняем. Для славян очень известная поговорка. Думаю, что вы ее еще не успели забыть, хоть язык стирается. Ложка дегтя в бочке меда. Вот что происходит, друзья, когда чуть-чуть своего, может быть, иногда по доброму желанию, улучшить христианство, мы к Божьему добавляем, вот с Божьей заповедью получается то же самое. То есть она уже неправильная. Почему? Там чуть-чуть есть человеческого. Вот поэтому Духу Божьему угодно было четко сфокусировать внимание на то, в чем суть этой заповеди. Вот они границы, и ты не имеешь права выйти за них. Дальше Иоанн говорит о том, в чем суть этой заповеди. Сначала он говорит, вот она. И далее оговаривает именно суть этой заповеди. Именно вот это четкое указание дано нам, друзья, дано всем читателям Библии, независимо от того, верите вы в Библию или нет, являетесь христианами или нет, чтобы все люди знали, чтобы все Божьи противники знали. Вот как Бог представляет свою заповедь. А все остальное это добавление. Только тогда, когда Его заповедь мы выполняем, вот тогда это дает это нам право предстоять пред Божьим лицом, просить и ожидать от Него ответа. Эта заповедь дана для того, чтобы избежать фальсификации. Вторая очень важная мысль. Интересно, вот Иоанн строит свое рассуждение. Мы читаем так, заповедь его есть та. И вот дальше говорит о том, что указывает на конкретную заповедь. Смотрите, он не говорит о заповеди его. Не так ли, да? То есть идет речь о единой заповеди, но она двойная. Удивительная мысль. Мы следуем тексту, нет у нас никакого основания уклоняться от библейского текста. Мы читаем здесь единственное число, а заповеди, она одна, есть та, и эта заповедь разделяется на две части. Первая часть, что мы здесь считаем, заповедь его есть та. Первое, чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа. Второе, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Но это одна заповедь, будьте внимательны. Ее нельзя отдельно смотреть, рассматривать. Нельзя веровать в Иисуса Христа и не любить братьев, или наоборот. Это одно. Смотрите, вот как Духу Божьему угодно было четко ограничить, очертить рамки, границы этой заповеди. Итак, это двойная заповедь. Важно отметить, что в стихе 22 мы читаем «заповеди». В 23 стихе мы встречаем «заповедь», а в 24 стихе опять «заповеди». Здесь, с одной стороны, несогласование чисел, единственное, вернее, множественное, единственное и опять множественное число. Но явно видно, вот наше рассуждение явно показывает то, что для Иоанна это заповеди, но они все фокусируются в одном. Помните, Павел пишет, а закон в чем заключается? Закон заключается в одном. Помните, сколько было заповедей в законе? Много. Закон в одном заключается. Люби Бога и люби ближнего. Аналогичная мысль здесь, то есть много-много-много заповедей, которые представлены Богом, представлены Христом, они все входят вот в эту рамку. Верь в Иисуса Христа, Сына Божьего, и люби людей так, как Он заповедал. Давайте мы немного внимания уделим именно вот этой важной заповеди, понимая, что выполнение заповеди, это первое очень важное, дает нам право предстоять перед Богом. Первая часть этой заповеди – вера во имя Сына Его Иисуса Христа. Ряд английских переводов, в том числе и язык оригинала, передает эту фразу так. Верить не во имя, а верить имени Иисуса Христа. Это нормально, когда ставится предлог «в» и переводится фраза «во имя». Смысл глубже. Давайте попробуем обратить внимание на то, о чем здесь идет речь. Вера во имя Сына Его – это первое, на что указывает Иоанн. А потом уже об Иисусе Христе идет речь. Подчеркнем, вот это, Иоанн сказал, четко, одна заповедь. И мы обращаем внимание на первую часть этой заповеди. Вера во имя Сына Божьего. А дальше будем говорить об Иисусе Христе, о второй части. Итак, первая часть, мы рассматриваем веру во имя Сына Его, Иисуса Христа. Первый подпункт – вера во имя Сына или вера имени Сына Его. Несколько очень важных мыслей. Что это значит? Воспринимая Сына, воспринимать Его полностью. Воспринимая Сына, мы пока не говорим об Иисусе Христе, чуть позже скажем. Воспринимая Сына, воспринимать полностью, слово «вера», доверять. Воспринимать полностью его. У нас была отдельная беседа, вы помните, о вере в нашей церкви. Имя указывает не на отличие меня от другого. Это у нас, славян, мы стерли вот эту библейскую практику. Что означает имя? Имя означает не мое отличие, меня Ваня, другого Петя, вот мы разные. Имя в еврейской практике, в библейской практике указывает не на отличие от другого, а на сущность носителя имени. Вы вспомните, пожалуйста, очень интересную мысль, когда родился в семье Ламеха сын, и они так, видимо, устали от работ земных своих, решили назвать этого сына Ноем, а Ноя вы знаете, сказав при этом, он утешит нас в работе нашей. Слово «ной» – утешение. В имя вложили вот это ожидание, вот это чаяние. Обратите внимание еще на одну очень важную мысль. Сущность имени Сына Божьего. Мы не говорим пока об Иисусе Христе. Это добавление идет дальше, мы коснемся его. Иоанн прямо говорит «вера во имя Сына Его». Явно видно, изучая Священное Писание, что имя указывает на сущность, на то, что из себя представляет личность, которая носит это имя. Когда мы говорим, что одно из имен Божьих – это Иегова, Яхве, Яве, очень трудно произносимая фраза, фактически мы ее неправильно произносим, это надо прямо сказать. Мы не знаем, как ее правильно произнести, эту фразу. Четыре буквы эти мы можем написать, а как правильно произносится, мы не знаем. В истории еврейской традиции прямо существует такая очень серьезная, убежденная мысль о том, что это имя, как оно правильно произносится, знает только первосвященник. И он нигде никогда не может его повторять, нигде, ни в какой молитве. Он может это имя повторить, вернее, произнести, не повторить, а произнести один раз в году. Новый год наступает 1 числа, а 10 числа судный день, Йом-Кипур, праздник еврейский, когда первосвященник за весь народ приносит жертву и исповедует грехи всех людей на козла отпущения. Вот откуда выражение «козел отпущения». Входит во святое святых один раз в году. И вот только там он имел право это имя произнести. Мы не знаем, как оно произносится. Мы можем написать его, четыре еврейских буквы, но очень трудно оно поддается размышлению, вернее, трудно объяснить, как оно звучит. Это означает «сущий», «я существую». Это не значит, что вот просто назвали, какое у него есть еще имя. Это сущность его. Бог существует, в другом случае назван Бог Саваоф. Помните, у нас была отдельная беседа «Имена Господа». Имена Господа показывают сущность его. Какой он? В одном, в другом, в третьем, четвертом случае. Обратите внимание, что говорит Библия о сущности имени Сына Божьего. Как раз, кстати, после Рождества напомнить об этом. Позвольте предложить два текста. Книга пророка Исаии, 9 глава, стих 6. Мы цитировали этот текст, читали его. «Ибо младенец родился нам». Обратите внимание, «сын дан нам». Далее. «Владычество на раменах его и нарекут». Не имена, а имя ему. Оно единое. Это сущность его. И нарекут ему имя. Первое. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Будьте внимательны. Вот оно в совокупности, что из себя представляет Сын. А теперь возвратимся. Верить имени его. Что это значит? Вот таким его воспринимать. Что это князь, царь мира, что это советник, что это Бог крепкий, Отец вечности. Вот таким его воспринимать. Если ты по-другому не воспринимаешь Христа, ты в него не можешь верить. Слышишь? Вот что он из себя представляет. Вот что дает тебе право предстоять перед Богом. Знать, что значит Сын Божий, сущность его, и воспринимать, доверять ему полностью. Обратим внимание и на Новый Завет. Мы тоже читали эти тексты. Евангелие Матфея, 21 и 23 стихи. Читаем так. Такие слова. «Наречешь имя ему имя Иисус». Мы чуть позже будем говорить об имени Иисуса. «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус – это человеческое имя. Значение этого имени – «Иегова спасает». Вот кто есть Сын. Это спасающий Иегова. По-другому его ты, если ты по-другому его представляешь, ты не можешь первое верить ему, правда, если ты по-другому его представляешь, ты правильно не можешь воспринимать имя его. Следовательно, ты не можешь правильно верить и не можешь правильно Божью заповедь выполнить. В свою очередь, это не дает тебе права ожидать ответа. Друзья, может быть, слишком сложно это все представляется, но у нас нет никакого основания упрощать сегодня. Упрощать вот те глубокие мысли, которые заложены в Священном Писании. В этом же Евангелии, дальше евангелист пишет, «Се дева», цитирует Ветхий Завет, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Это очень коротко, друзья, что из себя представляет имя? Имя сына. Вот он. А это есть заповедь, чтобы вы веровали имени, то есть воспринимали сына вот таким, какой он есть. Если что-то выходит за рамки вот того, что мы коротко сейчас рассмотрели, это неправильное представление Христа. Все то, что выходит за рамки вот того, что сокрыто в Писании, оно дает нам неправильное представление о Христе. Следовательно, заповедь Божию мы просто не в состоянии будем выполнить. Воспринимать Сына полностью, обратите внимание, это повеление Отца. Воспринимать Сына полностью – это повеление Отца. Смотрите, удивительная мысль. Дух Божий побуждает написать именно эти слова. Вот так надо воспринимать его. Повеление от Господа, мы по тексту видим, что это Божья заповедь, которая отчетливо указана, воспринимайте Христа таким, какой Он есть. Для чего? Чтобы, исполняя эту заповедь, воспринимая Христа правильно, люди имели свободный доступ пред Божье лицо, пред которым находятся ангелы. Далее Иоанн явно указывает, что этот Сын никто другой, как только Иисус Христос. Будьте внимательны. Мы читаем слова, очень интересные. «А заповедь Его есть та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа». У Бога один Сын, единородный. И никому Бог не дал это право, чтобы через Него имели доступ к Богу. И именно вот этого единородного Сына, когда Отец вводил во Вселенную, Он говорил, да поклонятся Ему, Ему одному, не другим великим посвященным, не Вишну, не Кришне, не другим священным людям. Именно о Христе здесь идет речь. Единородный Сын Божий, Бог во плоти, который известен людям сегодня как Иисус Христос. Правильно понимать Сына, значит правильно принимать Его. Если мы не понимаем, кто есть Сын, можем ли его правильно принять? Вот так, заочно, оптом. Не работает. Люди призваны знать Иисуса Христа для того, чтобы получить спасение. Упрощать его тем, кто скажет, кто хочет покаяться. Повторяйте за мной молитву. Это просто извращение Евангелия, которое ничего общего с библейской истиной не имеет. Для того, чтобы человек мог иметь спасение, для того, чтобы он мог действительно пред Божье лицо предстоять, пред Божьим лицом предстоять, ему он имеет право, а христиане обязаны ему библейского Христа раскрыть. В этом суть Евангелия. Благая весть, Сын явился во плоти. Но представьте, кто есть Сын. А дальше, почему Он явился? А дальше расскажите о спасении. Вторая часть этой заповеди – любили друг друга. Как мы прочитали, а заповедь Его есть та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Эта часть, любили друг друга, она объединяет в себе 30 с лишним повелений в Священном Писании, заповедей, в которых присутствует фраза «друг друга». Вы помните, мы тоже об этом говорили? Понимание необходимости друг друга. Прощайте друг друга, вмещайте друг друга, снисходите друг к другу и так далее. Любили друг друга. Вот эта заповедь, она объединяет 30 с лишним этих повелений, в которых звучит фраза «друг друга». Это условие, которое необходимо для выполнения. Причем нам важно отметить, что согласно Священному Писанию, есть только один вид любви, которую можно любить, чтобы иметь право присутствовать пред лицом Господним. Это только любовь Агапы, и никакая другая. И никакая другая. Я понимаю, что время нас очень сильно торопит, но вы помните, мы обращали внимание на суть любви, и Павел очень хорошо описывает, в чем суть этой любви. 1 Коринфянам 13 глава. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Еще раз прочитайте, друзья. Обратите внимание на эти слова, как Библия описывает суть этой божественной любви. Если вот этого проявления не будет, у нас нет права предстоять пред Богом, нет права молиться Ему. Мы можем молиться, но будьте внимательны, дерзновение, идет речь о дерзновении, что мы свободны молиться и свободны ожидать от Него ответа. Речь идет исключительно об одном виде любви, только агапы. То есть воспринимать другого с божественной стороны. Нам всегда полезно, прежде чем нам хочется против кого-то гнев проявить, а у нас это часто бывает. Прежде чем выплеснуть гнев на человека, подумать о нем худое, пустить о нем молву худую, посмотреть на него другими глазами. Господи, дай мне на вот того, кто мне сейчас дорогу перешел, посмотреть просто другими глазами. Вот как ты на него смотришь. Вот он мне мешает, он надоел мне. Он вот такой нехороший. Господи, а как ты на него смотришь? Друзья, будьте внимательны, это заповедь, которую надо выполнить, чтобы ожидать ответа от Господа. Только один вид любви – это агапы. Смотрите, Писание четко описывает границы этой любви. Что это значит? Сегодня очень много книг о любви написано, очень много проповедей звучит. И хороших, и не очень хороших. Удачных, и не очень удачных. Слово Божие четко указывает на то, где границы этой любви. Как, что значит любить? Любовь агапы. Иоанн очень прямо, но категорично пишет, как любить? Как Он заповедал нам. Он прямо об этом сказал. Любить любовью, как Он заповедал нам, не как в церкви, может быть, люди способны учить, служитель церкви. Будьте внимательны, как Христос заповедал. Поэтому вновь обращаю внимание на Писание. Позвольте предложить текст Писания, если сказано, что Он заповедал нам, безусловно, стоит вопрос, а как Он заповедал? Где Библия об этом говорит? Один только текст, он поставит этот вопрос, даст ясный ответ и поставит все на свои места. Евангелие Иоанна, 13 глава, стих 34. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я вас возлюбил, так и вы долюбите друг друга. И никак по-другому». Слышите, друзья? Любовь агапы только в эти границы вмещается, и никак иначе. Если ты не любишь другого, как Христос его возлюбил, ты не можешь любить его правильно. А следовательно, ты не можешь ожидать ответа от Господа. У тебя нет права предстоять пред Божьим лицом. Немножко страшно становится. Но мы реально понимаем, что христианство – это не игрушка. Это не культура, которую создали люди, создали для того, чтобы просто отличаться от других. Христианская жизнь, она глубокая по содержанию. Бог не мелочный человек. Бог желает блага нам. Желает, чтобы мы реально понимали, кто есть Он, больше Его познавали, чтобы правильно преклоняться перед Ним. Он дал эту заповедь для того, чтобы ее выполнять и иметь право предстоять перед Ним. И сказал о том, что мы призваны любить друг друга, но только одной любовью. Вот как Он возлюбил, так и мы. А теперь позвольте задать вопрос. Опять вспомним человека, брата, сестру, соседа, босса, неважно кого, кто просто перешел мне дорогу, просто надоел, терпеть его больше не могу. Вот попробуйте со стороны подумать, поставьте вопрос. Он справедливый, он библейский. А как его Христос возлюбил? Как? Не проявляйте никаких чувств, никаких эмоций, не давайте ходу своим мыслям, которые вперед ваших слов бегут. Не торопитесь. Позвольте задать себе вопрос, как его Христос возлюбил? Вот как он его возлюбил, вот так ты его должен любить. А потом иди ему выговаривай, если сумеешь после этого, если получится. Как Христос возлюбил, вот так мы призваны любить друг друга. Друзья, мы приближаемся к концу, время нас торопит. Итак, призвал несовершенными Христос. Нас призвал несовершенными. Никого не оскорбил, никого не унизил, никого не толкнул. Не так ли? Приходящего ко мне я не прогоню вон. Божий характер, характер Христа. Как я вас возлюбил, так и вы долюбите друг друга. Поразмышляйте дальше об этой мысли. Как Христос вас возлюбил? На соседа пока не смотрите, вот вспомните свою жизнь, когда вы шли к Богу. Какими вы были? Кто из вас хоть какую-то привилегию имел пред Богом предстоять? Или нет? Преимущество какое-то? Никто. Он возлюбил, потому что мы были несовершенными, желая блага нам. И своей любовью изменил нас. У нас одна из бесед, помните, мысль звучала как? Любовь Божья вызывает к жизни любовь в другом человеке. Если я хочу, чтобы меня любили, люби другого. Не жди, пока он тебя возлюбит. Бартер не устраивает, ты мне, я тебе. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, как говорит Христос, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если ты хочешь, друг, чтобы тебя любили и любили правильно, любили по-библейски, начни любить сам по-библейски. И любовь к тебе возвратится. Потому что Слово Божие верно. Оно не меняется. Только через исполнение заповедей к подлинному общению с Богом, никак иначе. Мы читая, прочитали последний стих. «И кто сохраняет заповеди Его?» Вот кто хранит, кто живет этим. Не просто будьте внимательны в памяти. Вот ночью разбудите меня, я вам наизусть продиктую эту заповедь. Знаю ее. Хотите, на любых языках расскажу, на какие я знаю. Не об этом идет речь. Кто соблюдает, кто живет этим? Вот тот, кто живет этим, к чему это приводит? Сохранение заповеди Его. Опять, это Его заповедь, не человеческая. Всегда важно в наше время, где очень много добавлений люди делают, важно понимать, что правильное поклонение Богу может быть только на библейских условиях и никак иначе. Поэтому подумайте о том, ваше поклонение Богу, ваше представление Богу, ваше служение Богу, оно правильное? И на чем вы основываете свое убеждение? Если это на Божьем Слове, увидите подтверждение своим поступкам, благослови вас Господь, вы на правильном пути. Но если здесь свое что-то, берегитесь. Это неправильное предстояние пред Богом. Только выполнение Его заповеди, сохранение этой заповеди. Во-первых, знать эту заповедь. Ее нельзя выполнять, если мы ее не знаем. Знание этой заповеди, во-первых, знание Его самого, правильное отношение к другим, и приводит к тому, что мы можем сохранять эту заповедь. Это единственное условие для пребывания в Нем. Сохранение одной, но двойной заповеди. Она едина, но двойная. Сохранение этой заповеди – это единственное условие, послушайте, для того, чтобы в Боге пребывать. Возможно, поэтому многие люди не хотят сегодня в Боге пребывать, потому что жить хочется так, как им хочется жить. А если в Боге жить, понятное дело, что надо не можешь жить, как ты хочешь жить, правда? Ты должен понимать, что ты не можешь по-другому жить, как только так, как Бог от тебя ожидает. Поэтому многим людям сегодня очень бы не хотелось глубоко знать эту заповедь, потому что она им будет мешать жить. Но позвольте сказать вам правду. У вас нет права предстоять перед Богом. Вот выбирайте. Итак, только через сохранение Его заповедей это приводит, это единственное условие для того, чтобы пребывать в Нем. Пребывание в Нем является свидетельством того, что Он в нас. Смотрите, какую сложную, с одной стороны, с другой стороны, простую мысль предлагает Иоанн. Вот для того, чтобы в Боге пребывать, выполняй Его заповедь. Если ты в Нем пребываешь, это значит, что Он в тебе пребывает. Я всегда восхищаюсь глубиной библейской мысли. И скажу прямо, чем больше мне хочется быть мудрым, чем больше мне хочется быть разумным, логически думающим, тем больше я хочу читать Библию. Почему? Потому что это просто глубина. Настолько глубокая по содержанию информация. Настолько логическая информация. Смотрите, Иоанн не дает никакого повода уклониться в сторону. Он прямо говорит о заповеди, выполняй заповедь, чтобы имел право предстоять пред ним. И если ты выполняешь эту заповедь, то ты в Боге пребываешь. А это значит, что Он в тебе пребывает. А как я могу знать, что Он во мне пребывает? Он дал тебе Духа. Интересная мысль? Об этом будем в следующий раз говорить. Что мы прочитали последние слова? А что Он, Бог, пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Здесь не идет речь о возрождении свыше. Дух Святой в нас не рождается. Мы от Духа рождаемся. Здесь не идет речь о Духе человеческом. Идет речь исключительно о Божьем Духе. Бог дает Дух Святой исключительно кому? Повинующимся Ему и никому другому. Пребывание в Нем свидетельствует того, что Он в нас. А Он в нас, это вызывает, интересное выражение, благоговейный трепет. С одной стороны, мы радуемся тому, что Бог в нас, а с другой стороны, мы трепещем. Даже скрыть ничего нельзя, понимаете? И спрятаться нельзя. Повторим мысль, ранее сказанную, видимо, поэтому многие люди не хотят знать глубже Бога, почему Он же знает все. Лучше этого не знать, но жить спокойно, делать все, что хочешь. Послушай, Бог в тебе, это значит, что Он знает все. Это, с одной стороны, огромная радость, благодарение, благоговение перед Богом, что Он во мне. С другой стороны, это глубочайший трепет. Ведь Он же в тебе, ты понимаешь, днем и ночью, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Ты представляешь? Это постоянно в тебе, каждую секунду. И каждую секунду Он знает все. То, чего, может быть, тебе удается десятилетиями скрывать от других, Он все это знает. Ты можешь себе это представить? И да, в какой трепет, вот под какому трепету, какой трепет вызывает нас понимание того, что Он в нас. Для того, чтобы люди не ошибались, сегодня очень много подделок под Духа Святого, очень много фальшивок, очень много неправильного представления о Духе Святом. Потому неудивительно, что Иоанн именно на это фокусирует внимание и прежде всего говорит о том, что Его Божье пребывание в нас имеет подтверждение, какое Он Дух Святой дал нам. Здесь в русской Библии есть слово «Дух», но мы явно говорим, явно видим то, что речь идет именно о Духе Божьем. Под пребывание Его, то есть Божье в нас, подтверждается в Духа, Духом, который Он дал. Он дает Духа Своего, только, опять, никуда ни влево, ни вправо, только повинующимся Ему. Вот те, которые выполняют Его заповедь, только те получают Дух. И никак по-другому. И не надо кричать, дай, 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 крести, крести, крести. Не надо. Повинуйся Богу, этого достаточно. Так говорит Писание. И Он даст тебе Духа Святого. Проявление Духа. Очень коротко, последняя мысль, мы будем молиться, проявление Духа. Как проявляет себя Дух? Он первое прославляет Христа. Помните, Христос много об этом говорил. Он придет и меня прославит. Он также наставит нас на всякую истину и научит нас всему. Опять, смотрите, мы выполняем Божью заповедь, мы верим имени Сына Божьего Иисуса Христа, мы любим друг друга, как Он заповедовал нам, предположим, согласно Писанию. Бог дает нам Духа Святого, который продолжает нас учить всему. В моей жизни первое, Он прославляет Христа и никого другого. И Он учит меня, интересно, всему, так сказал Христос. А поскольку очень много существует подделок под Дух Святой, то Иоанн далее очень серьезно говорит, испытывайте духов, от Бога ли они. Но об этом мы будем рассуждать в следующее воскресенье. Итак, пред нами сегодня прошла очень серьезная картина рассуждений по теме пребывания в Нем через исполнение Его заповеди. Что мы будем делать после всего этого? Согласитесь, что серьезная христианская жизнь, глубокая, насыщена действительно пребыванием в живом Боге. Видимо, потому что люди, да невидимо, это действительно так, не зная глубину общения с Богом, разочаровываются в Нем. И не видят христианцы ничего. Видят кто-то бизнес, кто-то просто какую-то принадлежность к какой-то группе ради того, чтобы где-то немножко успокоиться. Друзья, это не христианство. Реальное христианство именно во Христе находится. В выполнении Его заповеди, знание, во-первых, Христа, в доверии Ему и в выполнении заповеди. Любите, как Он заповедал нам. Друзья, приглашаю вас сейчас помолиться Богу, который дал эту заповедь и предупредил. Хочешь предстоять пред Моим лицом? Выполняй эту заповедь. Хочешь, чтобы я слушал твои молитвы и отвечал на них и жил в тебе? Выполняй вот эту заповедь. Желаешь ли ты этого сделать? Итак, друзья, слово прозвучало. Примем ли мы его? Дадим ли мы ему возможность действовать нас? Это зависит уже от каждого из нас. Об одном хочется искренне просить. Не противьтесь действию Божьего Слова. Для нашего же блага. Аминь. Мы помолимся.